Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:16 на часах в калининградской студии. Сегодня наша тема «Цена топлива растет, а качество?» Вот будем разбираться. Дело в том, что после Нового года ценники на заправках изменились. Наверное, многие заметили. Пусть на несколько копеек за литр, тем не менее, судя по всему, будут еще расти. Оптовые цены на топливо в России растут в январе вслед за ростом цен нефти. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Я вот процитирую один пассаж из этого материала. «Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина и снижает при этом снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов сказываются на цене на бензин».
Королевство кривых зеркал.
Непонятно, что это значит, но постараемся разобраться, что влияет на цену на бензин в Калининграде конкретно и в России. В общем, и попытаемся в этом разобраться с финансовым аналитиком, директором Калининграда филиала компании «Мир инвестиций БКС» Виталием Богомановым. Он с нами на связи. Виталий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте с вами как с автомобилистом начнем. Для вас, как для водителя, есть какая-то критическая цена за литр, после которой вы сократите свои поездки или вовсе от них откажетесь?
Ну, расходы на топливо – это все-таки какая-то часть наших, скажем так, ежемесячных трат. Поэтому... Вот, не знаю, если выезжаешь в Европу, а когда-то мы это делали, и надеюсь, что скоро снова начнем иметь возможность это делать, и видишь, что цена на топливо в два раза выше, то ты тут же начинаешь как-то ужиматься и думать, а надо ли тебе больше заправиться на российской стороне или на польской. Поэтому если вот она вырастет одномоментно в два раза, то, наверное, я это как-то почувствую на себе и задумаюсь, все ли мне нужно тратить то, что я тратил раньше на бензин. Но, с другой стороны, если она растет вот постепенно, как это происходит
по
сейчас...
По копеечкам,
да. То ты этого, с одной стороны, и не чувствуешь, а с другой стороны, ты и отказаться от этих трат не можешь, потому что в любом случае нужно ездить на работу, возить детей в садик, и так далее, на море в выходные. Так что все-таки сколько мы ездим, так и продолжаем, по большому счету, ездить, вне зависимости от цены на бензин.
Ну, кстати, это психологическая такая особенность, да, что ты там на 5, 10, 15 даже копеек, и даже, ну, то, что до рубля, как-то вот, видимо, организм не хочет замечать этого роста, поэтому и не обращаешь внимания. Но вообще, вот цены росли в декабре, продолжают расти в январе. Есть какие-то объективные причины, с чем это связано?
Василий, ну, вы... Достаточно на птичьем аналитическом языке, но, в принципе, те факторы, которые в данный момент влияют на цену бензина, перечислили.
Переведите на человеческий.
Да, давайте переведем
на пальцах, на человеческий. Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, понятно, что у нефтяников есть выбор, куда продавать нефть, ну и в бензин, как продукты, сделанные из нефти, на экспорт за рубеж, соответственно, по тем ценам, которые там есть сейчас, и за валюту. Либо продавать этот бензин на внутреннем рынке за рубли. Таким образом, когда бензин в Европе стоит дороже, чем в России, во-первых. Во-вторых, когда курс рубля слаб, то есть получается за одну единицу доллара или евро, вырученную за этот бензин, можно получить больше рублей, то, безусловно, нефтяникам выгоднее продавать бензин за рубеж. Вот, собственно говоря, в том уравнении, которое вы перечислили, одна из составляющих является тем, что в данный момент поставлять бензин за рубеж выгоднее, чем продавать на российском рынке.
Виталий.
Это, во-первых, да.
А я вот не могу для себя решить другое уравнение уже на протяжении многих лет. Почему вот, например, нефть дорожает, бензин тоже дорожает, а если нефть падает, то бензин снова дорожает?
А потому что у нас уравнения разные в Европе и в России. Потому что в Европе, на самом деле, много где в мире, цена на нефть является действительно определяющим фактором цены на бензин. А в России же уравнение состоит принципиально по-другому. И в структуре цены на бензин стоимость нефти составляет совершенно не такую значительную долю. Ну, я подозреваю, что слушатели знают, или, по крайней мере, подозревают, что и в колбасе цена мяса как бы не решающую роль играет. Вот с бензином в России все еще намного более перекошено. Если брать 100% стоимости на бензин, то порядка уже почти 60% от стоимости это составляют всевозможные налоги. Акцизы, налоги на добычу полезных ископаемых. Так вот, в частности, и акцизы, в том числе с 1 января, были подняты на очередные 4%, что тоже, в свою очередь, помимо того, что продавать нефть, бензин, вернее, в Европу выгоднее, чем в Россию, также повлияло на внутреннюю стоимость на бензин. Поэтому около 60% это налоги, около 30% это сама себестоимость, которая в России не снижается, и она зависит не только от цены на нефть, это все-таки и расходы на добычу нефти, это расходы на персонал, как на добывающих всевозможные части цепочки, так и перерабатывающие, так и, собственно, на заправках. Ну и совсем немного, порядка 6-7% это составляет прибыль нефтяников. Поэтому, если смотреть на цену на нефть и подозревать, что нефтяники прям получают сверхприбыли постоянно с этого, но это не совсем так. Уровень их маржинальности, то есть сколько они зарабатывают, он практически постоянен и достаточно все-таки невысок. Большая часть — это все-таки постоянно меняющиеся и растущие налоги.
Ну, условно говоря, если сейчас мы говорим, что цена литра, возьмем мы там 50 рублей, соответственно, из этих 50 рублей 30 это сразу в бюджет. Это мимо нефтяных компаний.
Так и есть, да. Это разного уровня налоги, акцизы и так далее, но это действительно все то, что входит в бюджет.
А те, кто нам наливает этот бензин в
АЗС, в смысле?
В АЗС, да. Они
что
много
они накручивают? Зарабатывают, да?
Я не призывал бы прям тоже их пожалеть, скажем, и всем миром помочь. То есть люди все-таки денежку зарабатывают, но она тоже достаточно скромная, так же, как и у производителей бензина. И на самом деле они часто бывают заложниками ситуации, когда правительство, стараясь сделать так, чтобы населению не было обидно смотреть на растущие цены на нефть, правительство начинает так или иначе регулировать, влиять на розничные цены на нефть. И порой операторы розничной, вот уже, собственно говоря, торговли бензином и в убыток себе могут работать. Поэтому, на самом деле, если вы приезжаете на заправку, то поверьте, вы прибыли больше принесете, не покупая бензин, а покупая стакан кофе или еще какое-то там товары, какие-то товары на заправке. Поэтому бензин для заправок — это все-таки повод для того, чтобы вы туда заехали, а не самое то маржинальное, что они могут продать и заработать прибыль на вас.
Виталий, а то, что себестоимость производства не снижается, вот вы сказали, это нормально? То есть она и не должна снижаться? Или все-таки может быть?
Себестоимость производства — это, во-первых, сколько стоит добыть нефть чисто технически, добывать легче ее со временем не становится. Скважины истощаются, нужно бурить новые, проводить геологоразведку и прочие мероприятия.
Это поэтому дополнительные издержки, да.
Да, кроме того, немалая часть себестоимости — это те же зарплаты. А те же зарплаты — это, собственно говоря, мы и есть там, да. То есть если мы готовы на то, чтобы у нас зарплаты, или, по крайней мере, у нефтяников, я имею в виду, у нефтяников не небожителей, а тех, кто на земле работает, снижались, наверное, тогда себестоимость добычи нефти и производства бензина может снижаться. Ну, а так как все-таки хотелось бы, чтобы зарплаты росли, то такая достаточно неизбежная вещь.
Но в это же входит и транспортировка. Получается, что, если сравниваем с другими регионами, у нас уровень цен, где-то на уровне там топ-регионов, где самый дорогой бензин.
Московский,
можно сказать, да. Но, то есть, географическое положение и на это тоже влияет с точки зрения цены в топливо.
Безусловно. Потому что у нас нет ни одного нефтеперерабатывающего завода на территории Калининградской области, может быть, к счастью, с точки зрения экологии. А раньше, если вы помните, там в 90-х, в 2000-х активно покупали бензин, в том числе из Литвы. Сейчас это дорого, как мы начали сегодня наш разговор, будут не поставлять бензин, наоборот, сейчас в Европу временами. Вот. А, скажем, где-то в серединной России, где-нибудь под Самарой, и там МПЗ есть. И, соответственно, в Самаре, например, бензин стоит рублей на 5, наверное, 4 дешевле, чем у нас в Калининграде. В Калининграде действительно московские цены. Безусловно, транспортная составляющая здесь также есть.
Угу. Виталий, а скажите, вот есть такой миф, что вслед за топливом дорожает всегда и все.
И это вообще, так? Да, все. Насколько это имеет отношение к реальности?
Вообще это правда, но так же, как и в нашей структуре расходов повседневных, все-таки транспортные, они не превалирующие, то есть это не какая-то прям не больше половины. Это какая-то часть, порой ощутимая, но не прям так, чтобы все сразу выросло, кратно. То есть, безусловно, определенная доля на транспорт и, соответственно, на бензин в структуре ценообразования повседневных каких-то товаров есть. Вот, но учитывая то, что бензин вырос, ну, скажем, процентов на 10, ну, наверное, товары могут подорожать на 1.5-2%. Вообще, если говорить о изменении цен на товары, то и на бензин по этому году в целом, то правительство все-таки ориентируется, что у нас инфляция в этом году будет порядка также 4%, как и в прошлом, и бензин плюс-минус должен уложиться в эту динамику. Поэтому с начала года мы уже выросли существенней. Вполне вероятно, что в дальнейшем будет какой-то откат. И, кстати говоря, в 2020 году так и было. То есть цены на бензин все-таки немножко вниз, но и корректировались. Правда, мы не всегда это замечаем.
Но там погоду, да, погоду, и я читал, что ниже уровня инфляции, вот рост цен на бензин был именно в
20%. Порядка 2% в среднем там по стране.
Но, да. Это год был такой особенный, может быть, и с этим связано. Напоследок, скажите, вот если бензин все время дорожает, если нефтяники сидят себе и выбирают, куда им продавать выгоднее, нам или полякам и литовцам, это значит, что цены на акции нефтяных компаний будут расти всегда, правильно?
Если они получают прибыль, то, безусловно, их акции должны в цене расти. Вопрос только в том, что, как мы с вами выяснили, уровень их прибыли не такой уж прям высокий. И если акции нефтяных компаний раньше были прям, ну, лидерами всего и вся, и самыми интересными компаниями, то последние годы это уже совершенно не так. Происходят технологические прорывы в целом ряде секторов, поэтому нефтяные компании, они уже давно не фавориты, а вот всякие производители электрокаров, например, Тесла, там, ну, да, и прочее, да. Прочее, это уже намного более интересно.
Тесла обгоняет бензиновые компании. Да. Спасибо большое. Спасибо, Виталий Богоманов, Виталий. Был с нами на связи, директор калининградского филиала компании БКС «Мир инвестиций». Выяснили мы, что вовсе не нефтяники в росте цен виноваты. Но а что касается качества топлива, то во второй половине программы обратим внимание на этот аспект.
Внимание! Говорит Калининград.
8:37 на часах в калининградской студии. Сегодня разбираемся по поводу того, почему растет цена на топливо и что происходит с его качеством.
А вот и нет уже 8:38. У нас часы как ценник на заправке. Понемножку, точно, помаленьку, но все время прибавляется. И что касается качества, то здесь всегда все очень субъективно, но периодически случаются проверки, которые происходят, ну, вполне себе официально. И в начале этого года Росстандарт опубликовал итоги проверок качества топлива на калининградских заправках. По заверениям Росстандарта, делали они это по заявкам, в том числе автомобилистов. Ну и различные нарушения выявили на каждой 9-й АЗС. Там больше 1000 проверок было, и чуть больше 100 нарушений выявили. Можно ли назвать ситуацию с качеством топлива плохой в Калининграде области? И может ли такой бензин стать причиной поломки автомобиля? Есть ли такие истории в нашем городе? Поговорим об этом со следующим нашим собеседником. К студии подключается автообозреватель портала «Клопс» Константин Сериков. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Костя, вот в начале года сообщалось о том, что была проверка качества топлива и на калининградских АЗС. И что же удалось обнаружить?
Две заправки в Калининградской области выяснилось, что продают некачественное топливо. Это заправка в Гурьевске на Калининградском шоссе и в районе Суворова улицы. Вот, значит, эти две заправки, там было содержание, в общем, неправильное хранение, если говорить вкратце, и содержание...
Серое, если я не помню.
Серое, да. Которое вредит, значит, речь касалась только дизельного топлива, не бензина, и это было по... Значит, заявлению жителей, что люди подозревали, что что-то там не так.
Но это имеется в виду, такие критические превышения, то есть когда действительно это может все навредить, правильно я понимаю?
Да, там было несколько десятков раз превышение.
Угу. Вот эти проверки...
Если говорить по Калининградской области, то она на карте Росстандарта окрашена была как в зеленый цвет, то есть в целом ситуация не так плоха.
Оптимистичный цвет.
Да.
Но, тем не менее, проверки инициировали после жалоб водителей. Вообще, вот, Клопс, ты лично сталкиваешься с какими-то нареканиями в адрес АЗС, в адрес там качества топлива со стороны наших автомобилистов?
Ну, это достаточно сложно, конечно, выяснить качество топлива, если ты заправляешь машину. Но водители время от времени проводят различные эксперименты калининградские, и, ну, наливают, сливают с бака, значит, бензин, дизельное топливо, и смотрят, что же там в остатке, потому что известно, что на дне до бака всегда собирается всякая жижа, поэтому водителям не рекомендую часто скатывать весь бензин в ноль, потому что весь вот этот концентрат, который оседает там годами, например, он вдруг попадает в двигатель, и потом могут быть, конечно, негативные последствия. Ну так вот, люди сливают бензобак или просто СЗС смотрят, и, конечно, находят иногда очень интересные, значит, вещи.
Ну, на что жалуются чаще всего?
Ну, чаще жалуются, ну, вообще, чаще всего жалобы идут на то, что, значит, в бензин делают определенные присадки, которые повышают его октановое число, то есть догоняют октановое число, ну, а потом в процессе эксплуатации это выветривается, или на самой заправке это выветривается, и машина просто не пробегает то количество. Ну, условно говоря, если она там 10 литров на 100 километров, то машина едет не 100 километров, а 80.
Но это связывает, ну, это вот еще говорят, что недолив у нас существует, но это тоже, я так понимаю, труднодоказуемая штука.
Да, да, действительно, тоже очень сложно доказать, и многие об этом говорят, что в бак объемом 60 литров заливают 65 литров. Топливо. Они начинают рассказывать, что это вот расширение там происходит в определенной какой-то степени. Ну, честно говоря, очень сложно.
Но множество есть каких-то народных способов качества, но в Калининграде, я так понимаю, какой-то лаборатории, куда можно обратиться в частном порядке и проверить, что у тебя в баке налито, у нас по-прежнему нет, насколько
да,
я знаю.
Да, действительно, это проблема, и здесь в этом смысле, конечно, кажется, что поле деятельности для вот этих компаний АЗС, для них, конечно, больше махинации совершать, потому что действительно очень сложно проверить. Но экспертизу люди сдают просто на экспертизу, чтобы выяснить, что там за топливо. Вот недавно было на Балтийском шоссе инцидент, когда женщина заправила, значит, машину свою, выехала, проехала 2 километра, и машина у нее встала. Вот, она, значит, сделала экспертизу провела и выяснила, что там было у нее в бензобаке.
И что там было?
Было там не очень хорошее, ну, действительно были определенные, непонятные. Ну, то есть там было то, что не должно было быть в техническом смысле.
А вот эти все примеси, вот это вот все, это от злого умысла? Ну, то есть заправки разбавляют это все? Или это в большей степени связано с какими-то там, я не знаю, условиями хранения и какими-то...
Ну, здесь все в совокупности, наверное, все-таки. Есть и когда неправильное хранение, есть и когда, потому что производители бензина говорят, что мы, все у нас сертифицировано, потому что они тоже, те, кто производит, у них тоже есть определенные нормативы, которые они не могут нарушать. Вот. Ну и они говорят, что, конечно, пока вот ехал бензин, с ним что-то произошло.
Ага. Костя, а есть сети или заправки, на которые чаще всего жалуются?
Ну, на самом деле, повышенное внимание среди потребителей, конечно же, к брендовым самым компаниям. Кто-то их отчаянно критикует, другие их, наоборот, отчаянно хвалят. Поэтому
это вот крупные вот эти все.
Да, это вот так же тот же самый «Лукойл», который то говорят, что он очень плохой, другие говорят, что он очень хороший. Кто-то говорит «Сургут», «Нефтегаз», самое лучшее топливо. Другие говорят, там не доливают и так далее.
А ты сам сталкивался с некачественным бензином? Как вообще понял, что он некачественный?
Ну вот конкретно, чтобы понять, что он некачественный, я, конечно, таких случаев не видел у нас. Вот. Поэтому, конечно, было у меня тоже такие эксперименты, я всегда провожу очень часто. Именно по пробегу я сравниваю и делал там для себя небольшое, так сказать, исследование рынок, где бы я точно не заправлял.
Ну вот если говорить, возвращаться к Росстандарту и там, где это все критически плохо было, это две заправки, по-моему, они не сетевые, а какие-то такие небольшие частные, скажем так.
Да, они не сетевые, да. Угу. Ну вы поймите, что даже любые сетевые заправки, это не значит, что они принадлежат компании «Лукойл». Это те же самые предприниматели, которые просто работают под этим брендом.
Угу. Ну, а что касается еще одного такого стереотипа о том, что какой бы ты заправки не заправлялся в Калининграде, все это из одной бочки, и, в общем, все топливо у нас на всех заправках одинаковое.
Все одно и то же льют.
Честно говоря, такая тоже мысль есть, но она опровергается, потому что очень часто эти топлива, действительно, их несколько всего, может быть, источников.
Недоказуемо это.
Да, но нет, на самом деле это не так.
Угу.
Их несколько источников. Другое дело, что, скажем, мелкие заправки, они продают то же самое топливо, что и на крупных заправках. И возникает вопрос, почему у них дешевле. Вот здесь уже, конечно, интересный вопрос.
Но, в общем, не из одной бочки, а как минимум из двух или даже трех бочек все топливо в Калининградской области. Спасибо. Говорим Константину Серикову. На связи со студией был автообозреватель портала «Клопс» и человек, который экспериментирует на собственном автомобиле. Но, в общем, очень сложно. Тут ключевая мысль, что очень сложно определить качество даже по поведению автомобиля, потому что вот тот шмурдяк, о котором упоминал Константин, который в баках скапливается, те же заправки
это
могут сказать,
жижа ребята... на дне?
Это ваш автомобиль, и что у вас там в баке скопилось, это ваша ответственность, и доказать потом, что это качество топлива, а не чистота твоего бака, тоже достаточно сложно.
Ну, самое главное, лаборатории еще нет.
Ну вот у нас тут да, Алексей на Вайбер пишет, неубедительно выступил специалист в первой части про ценообразование, полностью защитил нефтяников. Ну, я не знаю, Алексей, насчет защиты, нуждаются ли нефтяники в чьей-либо защите, но то, что у нас в структуре цены минимум прибыли нефтяных компаний,
ну, налогов,
да. Это, мне кажется,
это
что просто такой
бюджет.
Факт, который не зависит от мнения специалиста, а просто мы должны знать, что в цене на бензин количество нефти – это всего-навсего 30, получается, процентов. Да. Но что касается…
Прибыль 6-7 вообще.
Что касается последствий некачественной заправки, и можно ли доказать и высудить что-то у нефтяной компании или заправки после того, как ваш автомобиль испортился от бензина или дистоплива. Об этом узнаем через 1.5-2 минуты. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Доброе утро, уважаемые слушатели. В прямом эфире продолжаем разбираться, почему растет цена на топливо и что происходит с его качеством. Растет ли оно тоже или, может быть, нет?
Ну и можно ли самостоятельно выяснить, что качество топлива стало причиной поломки вашего автомобиля? Проверить, как проверить эту гипотезу и легко ли доказать вину заправки, продавшей некачественный бензин? Об этом, обо всем расскажет юрист Общества защиты прав автомобилистов. К студии подключается Петр Губенко. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Как
часто качество топлива становится поводом для претензий автовладельцев? Вот в вашей практике такие случаи есть?
Ну, в моей практике это не очень часто, потому что моя практика в основном связана с дорожно-транспортными происшествиями.
Угу.
Вот, и случаи, которые вот вызывают действительно конфликт, когда после заправки автомобиль ломается, такие случаи на самом деле не очень часто происходят. Чаще бывают случаи, когда двигатель неровно работает.
А можно ли доказать, что причиной поломки автомобиля стало именно топливо? Если можно, то как?
Ну, на самом деле это сложная категория дел, потому что здесь надо соблюсти целый ряд условностей. То есть, ну, во-первых, если после того, как вы заправились, сразу или через некоторое время произошла поломка автомобиля, вам надо сориентироваться и понять, что это могло быть связано с топливом. Во-вторых, желательно, чтобы у вас остался чек после заправки. То есть не будет чека, будет сложнее доказать, что вы именно на той автозаправочной станции заправлялись. Третий момент. Надо вернуться на автозаправочную станцию и подать претензию. Ну, по крайней мере, поинтересоваться у оператора или посмотреть уголок потребителя. Можно ли это сделать на самой станции или надо куда-то отдельно подавать. Если такая возможность будет, в претензии написать, что... Значит, по всей видимости, некачественное топливо стало причиной поломки моего автомобиля. Прошу взять контрольный образец топлива из конкретной колонки, там номер 1, номер 2 или номер 3. Вот. После этого можно позвонить в местное управление Ростехнадзора. То есть автозаправочными станциями занимается Ростехнадзор. В некоторых случаях они их штрафуют. И также пожаловаться туда в устном порядке, может быть, подать обращение в письменном либо в электронном виде. Ну, как правило, Ростехнадзор реагирует и тоже самостоятельно может сделать забор топлива, произвести его экспертизу.
Ну, то есть надо отменить все дела, если это случилось, и заниматься этим вот прям вот так всерьез и сразу, а не откладывать это все-то даже на завтра, условно говоря.
Да, потому что завтра уже может быть другая партия топлива в этой же колонке.
Петр, то есть... что касается экспертиз необходимых, вот есть почему-то мнение, что в Калининграде с этими экспертизами беда, ну что и лабораторию найти, и стоимость этих экспертиз довольно большая, вот и качество топлива, и того, что автомобиль сломался именно из-за топлива, какие необходимо по этому поводу экспертизы проводить?
Вот первое, это экспертиза самого топлива, то есть качество топлива. А пробы топлива могут взять из колонки, это вот наиболее правильно, могут взять из бензобака автомобиля. Но в бензобаке автомобиля, как правило, рассуждают, что вы же приехали не на пустом баке, какое-то количество другого топлива в баке было. И поэтому там идет разбавление и смешение этого топлива. Поэтому желательно все-таки предпринимать усилия к тому, чтобы взять из колонки пробы топлива. Но... А самостоятельно автомобилисту, потребителю, это сделать сложно. Во-первых, то есть сам вот взять такую пробу, опечатать ее, ну, мало кто сможет.
Угу. А кто это делает тогда?
Ну, вот я уже сказал об этом.
Роспотребнадзор, да?
Пишем претензию в саму автозаправочную станцию и просим их это сделать. А во-вторых, обращаемся в Ростехнадзор. То есть это их непосредственно зона ответственности, и у них... такие эксперты есть. Либо в штате, либо в какой-то соседней, так скажем, организации, да. Искать такую организацию потребителю самостоятельно очень сложно. Вот даже если вы сейчас зайдете в интернет и будете искать такого эксперта, вы просто его не найдете.
Не найдем. Пробовали.
Не найдете. Проблематично. И, значит, некачественное топливо – это только один этап, что надо доказать такой ситуации. Топливо может быть некачественным по разным характеристикам. И в большинстве случаев эти характеристики ну, не влияют на автомобиль таким образом, что он тут же глохнет. Это должна быть либо вода, либо какие-то иные примеси, которые отличаются от состава топлива, чтобы автомобиль сразу сломался. А в основном это влияет на экологические показатели, ну или портит работу двигателя
постепенно.
Не сразу, а постепенно. Да. То есть это надо заправляться полгода, год. И вот в этом плане, да, надо же еще будет доказывать, что именно некачественное топливо повлияло на поломку двигателя. Ну, тут либо от автосервиса может быть дефектация какая-то проведена, да, то есть представлен документ. Ну и, скорее всего, придется проводить еще экспертизу. Ну, ой. Это если дело дойдет до суда, то, как правило, суд такую экспертизу назначает.
Вот тогда давайте перенесемся в суд сразу. А знаете, были такие случаи, что кто-то в суде это все доказывал, выигрывал и какую-то компенсацию за это получал?
Ну, конечно, такие случаи есть. И если посмотреть в специальной правовой программе, где решение публикуется, ну или даже просто поискать новости в интернете, то такие случаи находятся, их немало.
Но путь долгий, да, это мы поняли.
Путь долгий и сложный, поэтому судиться тут, если поломка, грубо говоря, на несколько тысяч рублей, то, конечно, это не стоит. Обычно такие суды происходят, когда ломаются автомобили премиального класса, у которых очень чувствительное топливное оборудование, и стоимость ремонта там сотни тысяч рублей, а иногда и до миллиона доходит. Угу.
А если я напишу претензию, например, в досудебном порядке, могу ли я рассчитывать на успех? В таком случае.
Ну, во-первых, это обязательный этап перед обращением в суд. То есть по закону о защите прав потребителей, то есть если мы считаем, что некачественно оказана услуга, либо некачественный товар продан, мы подаем претензию и рассчитываем на то, что добровольно продавец отреагирует и удовлетворит наши претензионные требования. Ну, если этого не произошло, то ну, на это дается 10 дней. Если этого не произошло, то тогда уже необходимо обращаться в суд.
Спасибо большое. Юрист общества защиты прав автомобилистов Петр Губенко был с нами на связи. И выяснили мы, что доказать это все можно, но...
Сложно и очень долго.
Да, и очень дорого еще при этом. Ну что, спасибо, что были с нами. У нас на этом подходит эфир к концу. Я напоминаю, что если пропустили, то запись программы можно найти на сайте radiokp.ru и в разделе «Клубс подкасты», где под плашкой «Говорит Калининград» запись наших утренних эфиров. Что Иммануил Кант думал о качестве топлива в Калининграде, узнаем в завершающей рубрике нашей программы.
Осторожно.
осторожно, открываются страницы чистого разума.
Подмывает или на 92-й, или на 95-й открыть.
А, но, бензин.
Но у нас все рандомно, так скажем, случайная страница выпадает из рукописного наследия. Сегодня это номер 344. И вот что Иммануил Кант пишет. «Человеческий разум не удовлетворяется тем, чтобы перейти в исследование природы от метафизики к физике. В ней заложен еще один инстинкт, хотя и бесплодный, но все же не бесславный». В общем, поразмышлять над ценами может быть и бесполезно, но иногда очень познавательно.
Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Программу для вас подготовили и провели Светлана Шинейко, Евгений Ефименко, Наталья Петахина и Василий Масальский. Завтра встречаемся здесь же с 8 до 9. Время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград.